Братья и сестры, дорогие друзья, хочу вас поприветствовать всех таким приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Поистине Христос воистину воскрес! Сегодня воскресенье! Воскресенье! 52 раза в году мы празднуем этот праздник воскресения. Может быть, мы не до конца осознаем, когда мы вот в воскресенье приходим на собрание, и сколько торжества у каждого из нас должно быть от того, что Иисус Христос воскрес не только в историческом плане, а воскрес Он еще и в наших сердцах. И мы воскресли вместе с Ним. Придет время, когда Господь тех, кто умер во Христе, и воскресит в свое время и нас, чтобы мы были с Ним всегда. Вы знаете, я сейчас вот, ну, наверное, для многих из вас вот так с палочкой, не совсем привычно. Некоторые смотрят, говорят, с палочкой. Я как-то подхожу к Михаилу Ивановичу, говорю: «Михаил Иванович, говорю, что, хромаем?» А он говорит: «Да, хромаем, но на правильном пути». Во-первых, а во-вторых, лучше, говорит, хромой Иаков, чем прямой Исав. Братья и сестры, я так вот думаю, то, что хромаем, то, что с палочкой, и то, что на смену кому-то нужно вставать, все это на своем месте. Желание сердца моего сегодня говорить о верности, о верности. Я вспоминаю мои первые проповеди в Бресте. В Могилеве нас несколько человек собиралось. И проще было, когда, ну, 10-15 человек. А в Брест приехало, там 400, 300, 400 с лишним. И вы знаете, пока проповедь скажешь, несколько раз становится мокрой рубашкой и пот, и на лице, и везде. И вот так, так трепетно, так трепетно. И вот сейчас не менее трепетно говорить слово, и слово не просто слово, а чтобы оно было от Господа, понимая, что Господь присутствует здесь. Перед Богом говорим, слушаем, как от Господа. Это очень серьезно и трепетно. Хотя, вроде бы, так посмотришь, ну, проходишь, приветствую, 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 приветствую. Ну, со всеми мы близкие, родные. Я многих здесь крестил, многих здесь рукоположил, кого-то сочитывал, свыше 50 сочетаний. Это значит, где-то свыше 100 только членов церкви участвовали в этом деле. А теперь сколько уже детей? А теперь уже не только детей, а и внуков. И вот здесь много-много присутствует тех, с кем начинали вместе, потом продолжали этот труд. И сейчас хорошо закончить. Хорошо закончить. Слово Божие говорит нам так: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения, 2 глава, 10 стих. Это Смирнской церкви. Церкви многострадальной, перенесшей много-много страданий. Господь такое дает наставление, чтобы было верно до смерти. До смерти. Это касается и каждого из нас, кто начинал, обещал Богу в доброй совести обещал. И чтобы эта добрая совесть, она и до конца оставалась доброй. Будь верен до смерти. Я вспоминаю первую встречу с Геннадием Константиновичем Крючковым. Это было 20 мая 1962 года. Это была встреча в Минске, улица Никитина, дом 15. У сестры дорогой
проходило первое совещание. Первое совещание нашего белорусского объединения. Впоследствии так оно будет называться. А там братья-служители собрались. И я, молодой человек, мне 20 лет всего, 21 год. В 21 год меня тоже туда пригласили. Я еще не был служителем. И вот слушаю слово. Так дорого оно для меня было. Первое послание к Коринфянам Геннадий Константинович читает. 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. Такие слова. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как суете обо мне вы, или как суют другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Вот эта тема. Верность Богу. Верность Богу. И еще неверность Богу. С одной стороны верность, а с другой стороны неверность. Неверность служителей, которые находились тогда в союзе всех Б, привела к разобщению с Богом. Привела к тому, что вынуждены были взмолиться Господу, признать свое бессилие, признать свои пороки, понуждались в покаянии, в освящении, в очищении и понуждались в том, чтобы Господь вернулся, потому что грехи и беззакония ваши производят разделение между вами и Богом вашим. И вот нужно было, очень нужно было, чтобы обратиться к народу Божьему и призвать к тому, чтобы снова Господь был с нами, чтобы нам быть верными Богу. Но вот неверность, она привела к печальным, печальным результатам. Не стало Господа, унесли Господа, не стало Его. Как это печально. Начинали мы вот так, ну, с маленького, очень с маленького. Сегодня очень нужда большая. Нужда в том, чтобы, ну, второе поколение или третье уже наступает, чтобы могли тоже в этом понуждаться. Тогда было одно время. Тогда было время для того, чтобы в дни гонений стать на защиту дела Божьего. А чтобы встать, надо было ощутить, что Господь с нами. Если ты не пойдешь, то и нас не выводи. Мы знали, что мы обречены на стопроцентное поражение. И вы знаете, я вот так сейчас смотрю, с одной стороны радуюсь, а с другой стороны и есть переживание. Радость в том, что церковь жива. Церковь жива. Я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Благодарение Господу, что отцы принесли это знамя любви через дни гонений. И Господь был с нами. Но есть и другие еще переживания. А переживания какого плана? В другую совершенно обстановку мы сейчас вошли. Вошли в обстановку обольщения. Тогда, когда мир предлагает нам дружбу с другой стороны. Там была одна дружба, зависимость от мира в вопросах регистрации, повиновения, вот, чтобы во всем церковь повиновалась, зависимости находилась. А сейчас мир предложил и условия такие более свободные. И в этих свободных условиях, чтобы мы занялись не тем, чем Господь не поручал нам заниматься. Это есть свои переживания. Нам нужно, как Иеремии в молодом возрасте, Господь спрашивает Иеремию: «Иеремия, что ты видишь?» Иеремия видит. Он видит и один раз, и другой раз, и видит правильно. Книга пророка Иеремии, первая глава, мы читаем такие слова. Одиннадцатый стих и ниже. «И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли». Нет, я не намерен толковать сейчас, что такое жезл миндального дерева, что такое бедствие, которое от севера. Не это у меня сейчас мысль. Мысль моя такова, что верно ты видишь, и еще и в первый, и во второй раз. Вы знаете, верно видеть в дни гонений – это одно дело. Другое дело – верно видеть во время относительной свободы. Тоже важно очень верно видеть. Иеремия верно видит. Слава Господу! Слава Господу! Господь мог им пользоваться, начиная с юности, с молодого возраста и кончая до смерти. Это был плачущий пророк. Он плакал, плакал о народе своем, плакал о бедствиях, которые навел Господь на этот народ, о поражении чери Господней, чери Иерусалима. Это был плачущий пророк. Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мог задуматься и принять к сердцу, что не просто получить спасение, не просто называться, быть Детем Божиим, но быть таковым, но быть верным Богу – это очень важно. Я был на последней конференции в Братстве на историко-аналитического отдела, там немножко мы имели рассуждения, и я так понимаю, что сегодня диски уже прослушали, наверное, больше половины здесь присутствующих. Там говорил Германюк Степан Григорьевич. Он говорил о качествах верного человека. Обращал внимание на то, что верный человек, он должен иметь. Апостол Павел знал такую цель, хорошо стремился к ней, к цели высшего звания во Христе Иисусе. Он должен исполнять волю Божию. Он должен углубляться в Слово Божие. Вы знаете, я вспоминаю, сейчас встретился с одним братом. Он говорит, помнишь, говорит, брат, как ты, говорит, говорил еще в молодости. Братья, читайте, изучайте Слово Божие. А я его изучал, говорит, я его читал. Я его много-много, говорит, сейчас знаю. И сейчас мои переживания есть. Какие переживания? А переживания в том, что Писание ведь говорит как? Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так споешь себя и слушающих тебя. А я, ну, начал еще вникать не только в себя, а и в других. И вы знаете, это опасность большая, когда мы начинаем много уделять внимания, чтобы вникать в других. И дособластно. Я в молодости своей слышал такое изречение. Если мы смотрим на других, мы соблазняемся. Смотрим на себя – смущаемся. Смотрим на Христа – укрепляемся. Не смотри на людей, чтобы не соблазниться. Не смотри на себя, чтобы не смутиться. Смотри на Христа, чтобы укрепиться. Для меня это было правилом. Сколько братьев, сколько служителей оказалось поверженными – ушли, кто на широкий путь, кто вообще отступил. И вы знаете, думаешь, Господи, какая милость Твоя, что Ты вот так, ну, ко мне милостив. Кто я? ни родословной, не было ни отца, ни матери верующего. И вот так в это братство вошел здесь любовью твоею привлеченный. Я вспоминаю те первые дни, когда вошел в церковь, Господь пообещал во сто крат и отцов, и матерей, и братьев, и сестер. Смотрю, не во сто, нет, больше, больше. Каждый помогает брату своему, говорит товарищу своему, крепись. Как важно нам вот эту братскую поддержку ощущать в жизни нашей. Мы слышали, как брат вчера говорил о братстве, что значит и ночью, и днем в любое время позвонил, в любое время, пригласил, и сразу тебе помощь. Но, братья, сестры, вначале что? Каждый что делает? Помогает, а потом говорит, крепись. Некоторые считают, что достаточно того сказать, крепись, брат, крепись, сестра. Когда трудно бывает, когда нужно сохранить верность, крепись. Вначале помогает, может быть, даже молитвенно, может быть, нужно помочь вот так, ну, что-то подсказать, что-то сделать, а потом крепись. Итак, во-первых, надо верно видеть, а потом после не только верно видеть, а потом и сохранить слово терпения Божьего. Вот Слово Божие, оно исполняется. Сохранить то, что Господь верный человек, он будет стараться и поступать верно. Он будет жить верно, не только видеть, не только нам называться, но и быть детьми Божьими. Вспоминаю дни, когда было приглашение. Предложение было со стороны внешних КГБ, вызывает и приглашает на сотрудничество. Ну, тогда это для каждого служителя почти было нормой, приглашение такое слышать. Ну, и в конце беседы говорит, ну, я попрошу тебя только одно, чтобы никому ничего не говорил о нашей встрече. Я говорю, ну, как никому? Ну, первое, кому я скажу, это жене. Вы знаете, позеленел. Жене рассказать это все. Это уже все. А потом я говорю, ну, а потом, как встречусь с братьями, сразу братьям расскажу. Ну, знаете, думаете, этого достаточно было? Ничего подобного. Липкие такие. Потом после еще встречается. И таких встреч было не одна. То у начальника производства в кабинете, вот так сидит, ждет. Я прохожу, а мне начальник говорит, там зайди, пожалуйста, в кабинет. Ну, я думаю, к нему, а там смотрю, сидит. Сидит этот человек. Встречается на дороге просто. Ох, какая встреча! Какая встреча! Мы вот так вот неожиданно встретились. А я в Израиле был. Вот отрезочки привез. Посмотри, вот, а тогда в то время как-то среди у нас были вот такие открыточки «Иисус Христос», там «Овечка», там «Иисус Христос», «Тайная вечеря». А вот «Тайная вечеря», посмотри, вот, ты знаешь, я вот смотрел, никак не могу найти Иуду здесь. Вот как ты думаешь, где Иуда здесь вот на «Тайной вечере»? Может, подскажешь? Я говорю, вы знаете, вы не там Иуду ищете. Не там его ищете. А он тонкие намеки делает. Иуда ему нужен. Я говорю, нет. Вы знаете, таких встреч была не одна встреча. И вот там нужно было сохранить верность. Там нужно было, ну, конкретно и определенно дать понять, что ничего общего у нас нет. Нет. Как-то была литература. Получили литературу в братстве. Из Запада прошла литература в Молдавию. Там такую большую машину, как называли ее, «Алка» такая большая машина, и там литература, хорошая литература, переплетенные такие пастырские библии с замочком, там словари разные, симфонии, такие хорошие очень, и много ее. Ее в поле разгрузили, и потом дали сигнал братьям из одного объединения, с другого, с третьего, и вот со всех объединений, где можно было сообщить, и кто поближе был, чтобы можно было разобрать ее с того поля. Ну, в том числе из Белоруссии тоже поехали, из гомельчан поехали, в гомельчаны тоже. Ну, в гомельчан случилась такая оказия, что они обнаружили, забрали эту литературу. Ну, и вот вызывает он меня и спрашивает, Шпартов Михаил Емельянович, ответственный по области, начальник контрразведки области КГБ. И меня вызывает, спрашивает: слушай, вот ты за область ответственный, и я ответственный за область. А если бы у нас сделать обыск, как ты думаешь, ну, не будет здесь оказии такой, не будет беды, и тебе будет неприятно, и мне неприятно? Я говорю: вы знаете, ну, стоишь и разговариваешь с ним, или сидишь даже, он посадил, мы сидели и говорили. И вот он смотрит, не дрогнет ли хоть один мускул у тебя, не пошевелится ли палец или еще что-то, как реакция. А я говорю: Гомель немножко ближе к Молдавии, говорю, мы подальше. Ну, говорю, если бы, говорю, такая возможность представилась, то, говорю, не промахнулись бы мы. Не промахнулись бы. Говорю, думаю, что тогда, когда пищи не только недостаточно, а настолько мало, а отцы государства об этом не думают, о том, чтобы обеспечить Словом Божиим, народ Божий, это пища, это хлеб, это самое необходимое. И вот этого лишили, говорю, у нас. И теперь, говорю, мы, говорю, не промахнулись бы. Ну, смотрите, смотрите. Ну, конечно, чувствовали они, что что-то тут где-то есть. Сделали обыски. Но Бог миловал, слава Богу. Вот в таких кабинетах надо было стоять, да и сегодня где-то приходится кому-то, братьям, вот стоять на защите благовествования, когда благовествуют, когда вызывают, когда запрещают, когда не дают возможности, а верность к чему побуждает. Господь сказал так: идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Идите. Проповедовать надо. Готовить церковь к восхищению надо. Надо быть верными в этих вопросах. Ничто у Бога так не ценится, как верность. Ничто. Поэтому сегодня Господь радуется за тех, которые прошли этим путем и которые оставили добрый след, те, кто шли до нас. А впереди, а сейчас еще кому-то нужно будет идти. Как мы пойдем? Благослови Господь, чтобы каждый оказался верным. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Я вспоминаю в этой проповеди, Геннадий Константинович говорил еще и такие слова. Второе Коринфянам. Здесь он обращал внимание тоже на 4 главу. И здесь такие слова: мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не слагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвый Господа, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот такая встреча, вот так как-то так близко было это все к сердцу. Вы знаете, вот слово веры, как оно достигает сердца. Хорошо, когда у нас, у каждого, вот есть не просто вера в то, что и Бог есть, о том, что Бог есть, не только здесь сидящие знают, многие знают, но что Он еще ищущим Его воздает, вот это дороже. И поэтому хотелось бы, чтобы мы знали такого Бога, который, когда мы находимся в подобных обстоятельствах, даст нам свое утешение, даст нам свою помощь, когда даже в отчаянных обстоятельствах, чтобы мы не отчаиваемся, чтобы мы, будучи притесняемы, не были стеснены. Дух свободы. Слава Господу, что сегодня немножко другое время. Тогда, когда нас гнали, когда нас преследовали, тогда, ну, немножко и по плоти было, и по духу. И то, и другое было. Брат говорил, что мы не одобряем это. Да, не одобряем. Так и было. Я помню, 2 мая 1974 года общение, молодежное общение в Могилеве. 2 года всего, как меня рукоположили. И вот на этом общении я был ответственный за это общение. Вы знаете, приходит милиция, хотя как мы не конспирировались. Мы место назначили для общения в самую последнюю ночь. Мы сказали, что вы только собрались вот на таком месте, а потом после оттуда мы машинами вывезем, автобусами вывезем народ Божий. Но кто-то опоздал, кто-то на мотоциклах потом после след показал. Она за нами следили и в конечном счете приехали на место. Приехали милиция, приехали работники КГБ и прокуратуры. И вы знаете, вот такой разгон в две цепи у нас на возвышенности было, а там внизу долина, там река, и вот оттуда снизу две цепи и прекратить, заскакивают на нашу поляну, где мы находимся, прекратить. Ну и здесь братья, которые в середине находились, говорят, чтобы никто не расходился, не разбегайтесь. Но кто-то не услышал об этом. И крайне в лес так несколько человек побежали. И здесь на поражение Влойко Николая, 17-летний юноша, на поражение. Я не видел этого, в середине находясь. Смотрю, толпа бежит. Прямо верующие, смотрю, с края, и как-то вниз все побежали. Я думаю, что такое? Неужели страх в народе Божьем такое появился, и бегут? Нет, оказывается, это было не так совсем. Они видели там крайне, кто стрелял, и они решили к нему сразу, а он убегать. Выстрелил. Выстрелить не боялся. А потом за последствия испугался и бежать. И бежит. Бежит вниз, 8 метров высота. Бежит вниз, там падает. Его догоняют. Но он, вторая цепь поняла, они не видели. Он был без погонов, капитан милиции. И он понял, что туго ему будет сейчас. И вот эта вторая цепь из их же работников, один из них бьет ему прямо в лицо, кровь падает, пистолет выбрасывает и бежит дальше. Там речушка такая небольшая, 4 метра шириной. Перебегает через эту реку, оставляет там свой ботинок. Кровь здесь у него от этого удара, что свои же нанесли. И туда, в поле. Побежал, за ним 4 человека бежит. Но я добежал до речушки, до этой. Смотрю, стоят. А я понял другое. Я понял, что овца наша в страхе побежала, а они побежали за ним ловить его. Я так понял. Я подбежал к этой речушке, говорю, да что стоять, надо спасать нашего брата. И вслед за туда, через реку, через эту, прибегаю туда. Смотрю, а это, оказывается, не овца, а это волк. А это овечки там догнали, и там его скубут. О, думаю, совсем. Это так противоестественно для овец. Так противоестественно. Совсем не должно так быть. Я в середину, между, встал в середину. Так вы знаете, еще ногой еще из-за меня. По шею вначале, а потом, говорит, как вы, говорит, нам надоели. Как вы нам надоели. А в то время, где-то уже, наверное, человек 16, что ли, или меньше как-то, ну, много очень было гомельцев, пострадавших братьев, братьев-узников, наверное, больше, чем где. Это было в Гомеле тогда, в то время, вот на этой земле гомельской. Ну, это был приближенный. Он еще не был членом церкви, силы еще много было физической, а духовной никакой. И поэтому, ну, так понимаем, что это слабости, слабости христианские. Мы не в этом верность должны, не в этом верные мы должны быть, нет. Мы сильны не плотью и не по плоти воинствовать, а духовно. Тогда, когда мы сражаемся духовными методами, когда мы постимся, молимся, молимся, когда у нас забота о брате, о сестре, и о церкви, и о братстве, и когда мы так вот живем и стремимся быть верными Богу. Я ограничу себя, потому что у братьев есть что сказать. А так вот вначале хотелось бы призвать к молитве. Хотелось бы помолиться, чтобы не только те, кто прошли этим путем, остались верными, и чтобы им сохранить верность до смерти, но чтобы и каждый из нас сегодня был озабочен тем, чтобы быть верным Богу. Для этого, чтобы верно видеть, для этого, чтобы иметь силу сохранить верность, пусть Господь нам в этом поможет. Слава Ему за эту возможность, которую Господь нам послал здесь. Будем молиться Господу. Аминь.
Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты верен, и нет неправды в Тебе. Ты праведен и истинен. Ты сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Слава Тебе. Помоги нам быть той церковью, которая повинуется только Тебе. Помоги нам рассчитывать на Твои обетования, чтобы врата ада не одолели нас. Еще, Господи, помоги и смотреть на тех, которые не Ты создал. И сколько таких церквей, которые создали сильные мира сего, из отступивших служителей, которые сегодня разлагаются, сокрушаются вратами ада. Господи, они отступают от истины, идя широким путем. Помоги же нам быть теми домостроителями, от которых требуется, чтобы каждый оказался верным, и сохрани тебе верность до смерти. Господи, услышь и помоги в этом. Тебе хвала за все. Аминь.